Вы слушаете SBS Russian.
Ты обязан договариваться с принимающей стороной, и принимающая сторона, она всегда представляет тебе охрану. Вот мы были там вдвоем с моим товарищем, вот, мы ходили в таком ромбике, знаете, у нас вот спереди два автоматчика, сзади два автоматчика, машина, которая за нами приезжала.
Прям как член правительства.
Ну да, почувствовал себя. Ну, не очень, честно говоря, порадовался этому.
У меня сегодня очень интересный гость, Вячеслав Волков. Очень приятно вас здесь видеть. Здравствуйте.
Да, мне тоже приятно. Здравствуйте.
Вас можно представить как путешественника по странам мира. Вот этот вот вирус дальних странствий, угу. Да? А как это все получилось?
Вот так вот вы сразу с козырей, да? Решили зайти, да? Ну, это не было какого-то одномоментного такого события, которое на это подтолкнуло. Но у всего есть, конечно, свои какие-то последствия. Начнем с того, что у меня родители были полярниками в советское время.
И это в какие годы?
Отец закончил Ленинградское арктическое училище во второй половине 60-х годов, точно не помню. Ну, условно, там где-то в 66-м году. Вот, после этого, собственно, познакомился с моей мамой. И они поехали в долгие странствия по северам нашей необъятной на тот момент страны. И в 73-м году, когда, собственно, появился я на свет в городе Ленинграде, в 76-м году мы уехали на Чукотку. То есть мое первое дальнее путешествие произошло, когда мне было 5 лет. И мы отправились туда. Родители там работали, поселок Уэлен. Это совсем недалеко от мыса Дежнева, буквально 18 километров. И там прошло все мое детство. Безусловно, это имело свое значение, да, потому что ты действительно так далеко от
цивилизации.
Да, и немножко другую жизнь проживаешь. Ну, давайте там много вот пропустим. Мы вернулись в Ленинград. Вот, я начал делать карьеру в телекоммуникациях. И в связи с тем, что было много международной деятельности, получилось так, что я стал много ездить по миру.
Это еще был Советский Союз?
Нет, это уже.
Вот
уже
я и подумала.
Да, это уже 21 век. Ну, я так, знаете, вырезал некоторый кусочек моей жизни. Вот. И, что называется, зацепило. Вот. Самое приятное путешествие, знаете, которое ты за корпоративный счет особенно делаешь. Да? Если тебе это еще интересно, да? Вот. Во-первых, я закончил эту карьеру в телекоммуникациях. Я нисколько не жалею. Поймал себе чувство такое, что мне нравится. Я не хочу это останавливать, мне это очень интересно. И вот с того момента, где-то вот с нулевых годов, я планомерно сначала просто путешествовал, а сейчас, в общем, ставлю перед собой такую задачу. Кстати, поставил ее недалеко отсюда, пару лет назад, будучи на Тувалу. Такую задачу вообще все страны в мире посетить.
И всех не переброешь, как сказал этот цирюльник.
Не, ну это вообще достаточно философская тема, что как можно посетить все страны, что считать страной и так далее. Это очень так.
Но вы это сделали типа своей профессии.
И это еще стало отчасти моей профессией, потому что мы с определенного момента, набрав определенные скиллы, определенный опыт, имея определенный опыт уже, то есть в моей телекоммуникационной жизни, связанной с маркетингом, с медиа, с общением с медиа, вот, мы с моими партнерами организовали компанию, и мы, в общем, делаем на основе тревела, на основе путешествий различные интересные проекты, как для классический тревел, да, не самое интересное нам направление, но мы можем собрать какие-то группы, в какие-то интересные места поехать, да.
То есть оно вас кормит тоже?
Да, это сейчас основной источник моего заработка, конечно, на путешествия, да. И отдельное направление, которое более интересно, но более сложное, это мы работаем, создаем проекты для корпоративных различных клиентов, которые в чем-то там заинтересованы, делают что-то, связанное с их деятельностью за границей. Да. Мы очень любим автопробеги всякие организовывать. Вот, я очень много организовал автомобильных экспедиций, при этом не имея водительского удостоверения. У меня нет водительских прав, вот, но при этом я с огромным удовольствием организовываю и участвую.
Виртуальный водитель.
Да, можно сказать виртуальный водитель, а можно сказать хороший штурман на самом деле, что тоже немаловажно, но в серьезных экспедициях.
Хорошо ориентирует.
Достаточно хорошо, да. Умею читать карты, что ли.
В последнее время есть трудности какие-то с получением виз?
Да, мы сейчас говорим про граждан Российской Федерации.
Да.
Ну, безусловно, да, по понятным причинам. У нас сейчас самые большие сложности связаны, наверное, с шенгенскими визами, да, поскольку много россиян из-за близости любят путешествовать в Европу. Все ухудшается и ухудшаются условия. Сейчас получить многократную шенгенскую визу практически нереально. если просто с туристической целью, если там гуманитарные, если родственники, еще какие-то варианты есть. Вот сейчас, в принципе, если говорить о шенгенских видах, долго делается, дается только на время поездки, то есть ты говоришь о том, что я еду там в Германию на 5 дней, там, на 10 дней, неважно, прикладывать все нужные бронегостиницы, авиабилеты, страховку и так далее, и так далее. И тебе дадут строго на даты поездки, что, конечно, очень неудобно и...
Накладывает определенные ограничения.
Да, вот. Но чего нельзя сказать про Австралию, что меня очень приятно удивило.
Что на самом деле очень странно, потому что считалось, что здесь очень большие ограничения на въезд.
И они, наверное, какое-то время назад были, но сейчас я, поскольку состою в разных больших комьюнити путешественников разных, да, вот, я могу сказать, что Австралия очень хорошо выдает визы, выдает многократные визы. Вот я за 7 недель, с момента подачи документов, я получил годовую мультивизу. А мои друзья, например, получили, я первый раз услышал вообще про такой тип визы, транзитная мультивиза, годовая транзитная мультивиза. Это когда ты можешь совершать транзит через Австралию, а транзит продолжительностью 3 суток.
Угу.
То есть ты летишь, например, из Папуа-Новой Гвинеи на Фиджи через Брисбен, и ты 3 дня можешь в Брисбене, да, в Мельбурне, в Сидней побывать. Поэтому с разными странами по-разному. У меня тоже, ну, были истории, когда меня и не пускали в некоторые страны, к сожалению. Но, надеюсь, оно будет меняться все к лучшему. Угу. По крайней мере, мы в этом верим. Что...
Будем надеяться. Да. Слава, ну, давайте к путешествиям, угу, что угу, интересно нашим слушателям, конечно. Вы сказали, что вы собираетесь посетить все страны мира.
Да.
Да. Как говорится, good luck вам.
Спасибо.
Но вот из того, что вы уже видели, есть, наверное, определенные вещи, о которых вы могли бы рассказать интересно.
У вас емкость диктофона ваша какая? Я могу об этом рассказывать.
Ну ничего, главное, главное.
Как бы очень долго. Но знаете, самый частый вопрос, который задают, и самый неудобный всем путешественникам, который задают, а назовите свою любимую страну, например, любимые страны. Вот на этот вопрос ответить всегда как бы крайне сложно.
Не, ну политкорректно, можно сказать, Австралия.
Да, безусловно. Ну я-то здесь не второй раз.
Ну хорошо, мы скажем после Австралии.
После Австралии. Вот не ответишь. Смотря для чего, понимаете, смотря для какой ситуации. Если, например, ты с семьей хочешь провести время, отдохнуть, ты устал на пляже, это там один вариант, да, это все Средиземноморье.
Об этом не говорим. Вы путешественник.
Ну я очень большой фанат Африки. Я очень большой фанат Африки. И, кстати, могу совершенно определенно сказать, что это действительно континент, который многих путешественников прямо берет, цепляет и не отпускает. Объяснить это какими-то четкими вещами невозможно. Но в Африке присутствует какая-то вот энергия на самом континенте. В Африке присутствует какая-то энергия в самих людях, которые там проживают, которая тебя вот однажды пустив к себе, она тебя просто не отпускает, и ты хочешь туда возвращаться, возвращаться, возвращаться. Потому что, знаете, я так мазнул такой большим валиком, да, по полотну. Вот, Африка же, она совершенно,
ну,
разная, да?
Да?
И я сейчас прежде всего говорю вот об Африке, потому что называется Черная Африка, да? Это южнее Сахеля, южнее Сахары. Поэтому у меня, наверное, африканский континент самый интересный, в который хочется возвращаться, после которого, на самом деле, иногда возвращаешься просто выжатый, как лимон. К поездкам в некоторые страны там, ну, просто физически надо готовиться, и надо понимать, куда ты едешь. Это вопрос и безопасности физической, это вопросы, связанные там с разными... эпидемиологическими и прочими вещами и так далее. Но вот для меня Африка после Австралии.
Понятно. Были опасные моменты, действительно, несмотря на вашу подготовку?
Бывало всякое. Слава Богу, у меня не было проблем, связанных с, как-то там со здоровьем, да, но в одной из наших экспедиций один из участников, когда вернулся, он подхватил малярию, причем очень тяжелый ее вариант. А он тоже гражданин России, а у нас в России... Ну, поскольку нет малярии, не такой большой спектр лекарств, которые позволяют. Она достаточно эффективно лечится, малярия.
Хинин.
Вот. У нас до сих пор остался этот хинин, от которого там люди там и глохнут, там и чего, там, то какие побочные действия они только не имеют. Его, в общем, в кавычках удачно лечили в Москве и вот этим самым хинином. Ему становилось все хуже и хуже. Ну, а это летальная болезнь, которая к летальному исходу приводит,
да,
в том числе, да. Вот, и одно из правил, когда я езжу в Африку, и все, кто известны путешественники, ездят в Африку, там продается достаточно большое количество эффективных лекарств, которые на самом деле всю эту плазмодию, весь, угу, всю эту малярийную штуку, они буквально за 3 дня убивают. У нас их нет, они не сертифицированы, поскольку нет спроса,
ну, да,
поскольку нет малярии. Но мы всегда покупаем, то есть я если еду в Африку, первое, что я делаю в первый же день, я покупаю 2 вещи. Первое, экспресс-тест на малярию, колешь себе и сразу видишь, есть нет. Второе – это антималярийный препарат. У нас были эти препараты. Слава богу, московские врачи согласились эти препараты, собственно, взять. Под ответственность, конечно, по пациенту самого. Вот. За 3 дня все прекрасно, человек выздоровел, и все с ним было как бы хорошо. Вот. Это что касается вещей, связанных с здоровьем и прочее. Да? Есть страны, которые действительно очень опасны, например, Сомали. В принципе, туда вот так просто купил билет, прилетел, ты не можешь. Ты обязан договариваться с принимающей стороной, и принимающая сторона, она всегда предоставляет тебе охрану. Вот мы были там вдвоем с моим товарищем, вот. Мы ходили в таком ромбике, знаете, у нас вот спереди 2 автоматчика, сзади 2 автоматчика. Машина, которая за нами приезжала.
Там как член правительства.
Ну да, почувствовал себя. Ну, не очень, честно говоря, порадовался этому. То есть с машины там снимаются номера, ставятся новые номера. Если мы одной дорогой выезжали из отеля, мы возвращались всегда другой дорогой. Вот, въезд в отель, знаете, по такой змейке специально сделан, чтобы машина не могла прорваться на территорию отеля.
Ну, что вы можете увидеть в таком виде под охраной?
Словно это накладывает как бы вот ограничения, да, и в некоторые места ты просто, ну, не попадешь. Тебя просто туда, ну, не пустят. Вот, ну, что-то ты все-таки увидишь. Даже в этом формате, если говорить о Сомали, о Могадишо, столице, ну, там есть что посмотреть, очень много колоритных мест, очень интересное такое итальянское наследие, там, вот, очень интересный, фантастически интересный рыбный рынок.
Ну, это везде, наверное.
Его помнят все, кто там побывал. Люди, которые побывали на других рыбных рынках. То, что это Могадишо, ну, там, по всей видимости, очень слабая федеральная власть. Там не такие жесткие требования, связанные с экологией, с лицензированием и так далее.
Лови, что хочешь.
Все, что сможешь вытянуть из воды, ради бога, вытягивай, только не стреляй, не взрывай. Вот. Ну, чтобы у тебя был кусок хлеба, ну, кусок рыбы там какой-то, да. Поэтому, конечно, между вот этими двумя вещами, да, если люди будут голодать, они могут там, ну, позволить себе там какие-то плохие вещи, да. Если все-таки им дать кусок хлеба, большинство людей, наверное, ну, не будут заниматься плохими вещами.
Ну, там пираты и все вот это вот.
Ну, пираты, они чуть повыше, там это Пунтленд прежде всего. Но, слава богу, тоже можно сказать, что по большей части проблема была решена. Когда, собственно, мировое сообщество образовало некую коалицию, прислало туда свои военные корабли, которые сопровождали караваны судов, которые нещадно, конечно, пресекали любые попытки атаки на суда. И, в общем, мы объективно можем говорить о том, что проблема, ну, практически решена. Сейчас она с другой стороны немножко, она со стороны Йемена сейчас, может, даже больше, да? То есть, может
там быть... же вообще разделилась эта Сомали на 3 части.
Ну, Сомали-то дефрагментировалась, на самом деле, даже на большее количество частей. Вот, но сейчас это Сомалиленд, Пунтленд, само большое с Сомали, еще Джумаленд есть там. Ну, три большие части, да.
А природа африканская?
Она же, ну, совершенно разная, да, от красивейших, сложнейших пустынь до красивейших таких же джунглей, до лучших в мире национальных парков. Знаете, мне всегда приятно наблюдать на человека, который первый раз попадает в африканский национальный парк. Эти эмоции, эти глаза светящиеся, да, которые у людей, это ни с чем не сравнимо, и это невозможно никаким образом не сыграть, ничего, да. Это, конечно, на природу накладывает также 3 океана, которые омывают Африку. Это тоже определенный такой вот бэкграунд и у городов, у народов, которые там живут. Вообще в любом мире портовые, да, океанические города.
Это вот, свой колорит.
Свой колорит, это туда всегда много людей приходило, эта культура развивалась путем взаимного проникновения разных народов и так далее. Ну и пустыни, конечно, знаете, я... Не очень люблю пустыни, но...
Ну а что, вы тоже на машине передвигались?
Конечно.
На верблюде?
Не-не-не, на автомобиле. В значительной мере, конечно, многих пугает Африка, всем кажется, что тебя обязательно там съедят, ты заболеешь, там тебя там ограбят и так далее.
Бывало?
Ну, бывало, да. Не, у меня, слава богу, ничего связанного с ограблениями не было. У меня за всю 15-летнюю историю это моих... путешествий таких вот плотных, да, у меня одна история была, и она была не в Африке. Но в Африке тоже бывали всякие ситуации, но они могут быть, я вас уверяю, в любом мегаполисе Европы, Америки и так далее, да. Там под, на Елисейских полях. Ты,
прилететь можно.
Да, может прилететь, как и там в Москве, там, не знаю, где угодно.
Еще один континент, который привлекает, Южная Америка. Это тоже, наверное, невероятно интересно.
Ну, это красивейший регион. Я посетил все страны в Южной Америке. Там любой путешественник, имеющий разные интересы, в Южной Америке найдет все там богатейшее, абсолютно уникальная, самобытная культура, история. Про природные все красоты говорить не надо. И кроме того, Это же очень длинный большой континент, да, и ты можешь там путешествовать в экваториальных, субэкваториальных широтах на севере страны, да, и вплоть
до мыса Горн.
До мыса Горн, да, абсолютно верно. И оттуда можно даже до Антарктиды добраться уже.
Были?
Да, я 2 раза был в Антарктиде. Но поскольку у меня моя мама первая российская женщина, которая
полярница,
которая зимовала за Южным полярным кругом, да, в советское время, знаете, в космос тяжело было женщинам, и почему-то в Антарктиду тоже не пускали. Очень тяжело добивалась на этом. Это отдельная история, там целый репортаж.
Дискриминация, я бы сказала.
Это абсолютная дискриминация. Это по-другому, ну, просто назвать даже нельзя. Потому что, ну, причин, почему женщины в Арктике, да, вот у России же большой арктический побережье, да. Почему женщины в Арктике на полярных станциях могли быть, а вот в Антарктиде почему-то не могли.
А потому что это за границ.
Нет, нет, ну, не поэтому. Это чисто такой, знаете, ну, мужской снобизм отчасти, да. Но почему-то считалось, что все мужики передерутся. Ну, это одна из причин, понимаете, таких вот, ну, житейских, бытовых. Вот. Ну, я говорю, про это долго можно говорить. Вот. И у меня была цель, у меня же отец еще тоже 6 раз зимовал в Антарктиде. Вот одна зимовка у них с мамой была. Я как раз хотел посетить вот 2 станции, где они вместе зимовали на одной, где отец один зимовал в том числе. Но это был такой приятный эмоциональный сильный брак, я их как бы посетил. Осталось еще 2.
Российские антарктические станции, они существуют до сих пор?
Конечно. 2010 года, когда был подписан договор в Антарктиде, после которого началось мощное исследование этого континента, Россия всегда была ключевой державой. Там огромный массив данных, вот в научных данных очень важна непрерывность набора данных. Да? То есть, когда ты в одном месте длительное время снимаешь одни и те же показания, да, то ты можешь уже делать какие-то выводы, что-то экстраполировать и так далее. И у России, и у США, у Японии даже, и у Индии, там, ну, не беря уже американские страны, да, очень большое присутствие.
Но тает?
Конечно, тает. Конечно, тает, да.
То есть всем скептикам глобального потепления, изменения климата, тут доказательство того, что ученые не ошибаются?
Ну, это просто видно. Ну, с этим бессмысленно спорить. Вопрос в том, является ли это частью длительного цикла, да, и за периодом потепления наступит период какого-то следующего похолодания или стабилизации, и как мы будем проживать это, например. Я вот сейчас был в Кирибати, там даже обозначено, физически стоит знак. Как вы думаете, какая там самая высокая точка Кирибати? Вот как думаете, какой она высоты?
Понятие.
Над уровнем моря?
Понятие.
3 метра. Это самая высокая. Поэтому не так много, грубо говоря, нам надо, чтобы растаяла Антарктида.
На Соломоновых островах там, по-моему, то же самое. Они уже,
ну, там все эти островные вот здесь государства в океане, они под очень большим риском этого всего. И любые там тайфуны, любые цунами. Когда у тебя ширина страны измеряется десятками метров, это буквально десятки метров, вот с этой стороны океан, с этой стороны океан, у тебя вот такая коса. Обычно эти государства кинические, это кальдер вулкана, вот такая,
да,
знаете,
да.
Самая верхушка вулкана, они очень узкие и очень низкие. Вот, поэтому это объективная проблема, просто в том, можем ли мы на нее влиять каким-то своим поведением. Это уже такой, знаете, я здесь, наверное, небольшой эксперт, я не эколог, не физик. Вот, можем ли мы как-то своим поведением это замедлить или, может, даже назад открутить, да. И, ну, как долго это продлится, чем это закончится.
Будем надеяться на лучшее, как вы сказали. Большое вам спасибо. Очень было приятно. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно. Возвращайтесь в Австралию, Вячеслав Волков.
С удовольствием. В такую прекрасную страну, где живут такие прекрасные люди. С огромным удовольствием всегда вернусь.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.